«Эхо Москвы», телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы» представляют программу «Народ против».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Народ против», в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Сегодня мы будем говорить о том, должны ли музеи отдать Русской Православной Церкви религиозные святыни, вернуть то, что когда-то было, наоборот, отправлено в обратном направлении. Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского Патриархата, профессор МГИМО, сегодня с нами. И против Владимира Легойды, собственно говоря, и народ в лице участников клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». Добрый вечер вам.
Добрый вечер вам.
Итак, у нас есть 7 человек, как обычно бывает в этой программе, которые будут задавать свои вопросы Владимиру Легойде. Но прежде всего я хотела бы попросить вас очень сжато, конспективно и конкретно обозначить вашу позицию. Нужно ли возвращать все, что нужно и как?
Ну, мне представляется, что единственно правильной является перспектива, когда в храмах находятся храмы, в монастырях находятся монастыри, а перед иконами люди имеют возможность молиться. Тезис первый. Тезис второй. Безусловно, если эта ситуация требует, ну, скажем, там, выселения какой-либо организации, которая исторически оказалась в храме или в монастыре, это должно быть сделано достойно, без ущемления чьих-либо прав, без унижений, и так, чтобы мирно, и чтобы все были довольны. И третий момент. Существуют ситуации, касающиеся храмов, икон и так далее, имеющих особую ценность и особый статус. И все эти ситуации, да и вообще все ситуации, должны очень тщательно расследоваться, рассматриваться. Не должно быть никаких поспешных решений. И самое главное, что то, что мы называем национальным достоянием, а верующие считают святынями, не должно страдать ни при каких условиях и ни с чьей стороны.
Ну, это правильные слова, безусловно. Спорить с вами тут сложно, но все самое главное находится в подробностях.
Зачем же спорить с правильными словами?
Как мы знаем. Нет, мы сейчас будем выяснять, что за ними стоит в действительности. Первый вопрос, прошу вас.
Галина Андреева, эксперт ЮНЕСКО, представитель Международного совета музеев, Российский комитет. Ну, перед вопросом маленький комментарий. Тезис о том, что в храмах должны находиться храмы, в монастырях должны находиться монастыри, оспаривается всем международным опытом существования и религиозных организаций, и культурных институций в лице музеев, потому что международный опыт подтверждает, что бывают разные варианты. Если существует музей, то музеи существуют в такой форме, и это в разных странах Европы и мира. Мой вопрос следующий. Опубликованная официальная статистика о том, что, например, самый главный церковный праздник на Пасху храмы посещают 5% нашего населения. По неполной музейной статистике музеи ежегодно посещают от 60 до 70%. Государство призвано действовать в интересах большинства общества. Это записано в нашей Конституции. Происходящий процесс, как мы понимаем из этой статистики, действует в интересах меньшинства. Как вы можете прокомментировать этот парадокс?
Я не вижу здесь... Спасибо большое вам и за комментарий, и за вопрос. Здесь я не вижу никакого парадокса, поскольку есть, как известно, несколько типов лжи, включая статистику. Но если говорить серьезно, мы занимались вот этой проблемой статистических данных, касающихся посещения людей храмов на Рождество и на Пасху. И понятно, что эта статистика не соответствует действительности по одной простой причине. Обычно это данные, которые основываются на вместимости храмов. А представляете себе, сколько в большие праздники через храмы проходит людей. Никто, естественно, никто не считал, но это совершенно точно, никто из тех людей, которые выдают свои цифры за статистику точную, да, как правило, это милицейская статистика, никто не стоит и не считает, сколько людей посещает. Но любой священник знает, что эти цифры существенно занижены. Недавнее, одно из последних социологических исследований серьезных показывает, что у нас не меньше 70% а то и больше считают себя православными, и отвечая на вопрос, как часто вы посещаете храмы, ну, подавляющее большинство вот этих 70% населения нашей страны, как правило, на Пасху и в Рождество-то посещают точно. Поэтому, конечно, цифра 5% это несерьезная цифра.
В музеи люди ходят не только два раза в год, знаете.
Храмы тоже. Более того, я насколько я понимаю, исходя из тех данных, которые есть у нас, конечно, храмы посещаются больше, чем музеи. И мне кажется, что этот тезис, он даже, в общем-то, не подлежит сомнению. И вопрос, я можно закончу? Я прошу прощения. Естественно, вопрос, хорошо это или плохо, люди могут считать по-разному. Но мне кажется, что совершенно очевидно, что в современной России храмы посещаются больше и чаще, чем музеи, но это не значит, что вот из этого нужно делать проблему и как-то сталкивать в данном случае эти две институции. А насчет международного опыта только два слова. Я ни в коей мере не подвергаю сомнению ваш опыт и авторитет, но хочу сказать, что вам прекрасно известно, что есть разная международная практика. Есть, если мы говорим, скажем, о законодательстве, которое сегодня, законопроекте, который является толчком к нашей дискуссии в том числе, то оно говорит о передаче тех храмов, которые уже находятся у церкви в собственность, это тоже общемировая практика. Нигде в мире храмы не находятся в собственности или на балансе у государства. И, соответственно, есть практика храмов-музеев, как, например, храм святителя Николая в Толмачах, который называют все чаще при Третьяковке. Замечательная практика, которую мы приветствуем, поддерживаем и считаем необходимым развивать.
Галина.
Храмы, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, не могут находиться ни в какой иной форме собственности, только государственной. Назовите мне, пожалуйста, ответственно пример любого храма, который нам известен, который бы посещало свыше 2 миллионов человек. 2 миллиона человек – это посещаемость Эрмитажа, 1,5 миллиона человек – посещаемость Третьяковской галереи, причем посещают, как правило, несколько раз. Вы только что сами сказали, что храмы обладают ограниченной доступностью, потому что храмы все-таки это более, так сказать, компактные помещения. Напомним, что памятники истории и культуры, такое количество памятников истории и культуры передано церкви, я не говорю о памятниках ЮНЕСКО, обязаны обеспечить следующие параметры. Сохранность, безопасность, просвещение и доступность. Мы знаем, что ЮНЕСКО задает вопросы, изменяются ли эти параметры в России в связи с идущим процессом передачи. Мы понимаем, что доступность при передаче памятников истории и культуры, не говоря о памятниках ЮНЕСКО, конечно, сокращается. Мы понимаем, что человек, который... с уважением относятся к религии, неважно, верующий, неверующий. Для него психологически менее комфортно переступить порог храма и монастыря, потому что он вторгается в некий мир, который живет не по тем законам, в которых он живет в светской жизни. Мы понимаем, что людей для других конфессий, о которых мы должны тоже думать, переступить порог христианского храма, православного или другой религиозного институции, тоже проблема. Значит, эти параметры у нас с вами ухудшаются. Доступность, просвещение образования, потому что это включает не только этику религиозную, да, или, так сказать, религиозную культуру, но включает историю культуры, историю искусства, этику, эстетику и мораль.
Ну, опять же, спасибо вам большое. Мне, знаете, очень приятно, что мы говорим о серьезных вещах, говорим серьезным образом. К сожалению, вот в этой дискуссии далеко не всегда приходится встречаться с такой серьезной аргументацией, поэтому я очень рад, что мы с вами можем вот здесь сегодня поговорить открыто, и вы увидите, что у меня нет здесь какой-то, знаете, агрессивной позиции, которая бы проявлялась в каком-то пренебрежительном отношении к музеям, к истории музеев, к тем людям, которые, собственно, сохранили то, что мы сегодня называем национальным достоянием. Несколько замечаний. Что касается посещений, то здесь в абсолютных цифрах сложно приводить такие примеры, но в относительных, если говорить, да, просто о вместимости там, Эрмитажа и Храма Христа Спасителя, цифры будут примерно одинаковые, а может быть даже в пользу церкви. Знаете, вот замечательный пример, который часто приводит Святейший Патриарх. Когда встал вопрос о строительстве Храма Христа Спасителя, говорили, зачем это нужно, здесь никогда не будет людей, там исходит тогда. И вот Святейший говорит, каждый раз, когда я служу в переполненном храме Христа Спасителя, я вспоминаю вот эти слова. И где сейчас эти люди, которые говорили, что храм будет пустым? Переполненный храм Христа Спасителя. Дальше, что касается посещаемости и психологических, как вы сказали, проблем людей, которые переступают храм, а не музей. Ну, я, конечно, не психолог, не занимался этой проблематикой. Я бы предложил нам с вами уйти от слова «проблема». Давайте мы можем говорить о некоторых сложностях. Проблема сразу создает впечатление чего-то такого вот очень сложного. Стоит человек, там кусает ногти и не знает, переступить ему порог храма, не переступить. Конечно, я думаю, что это не так. В современном, ну, вы как эксперт, безусловно, я так полагаю, много путешествуете. Я ни разу не видел в Риме, во Флоренции, в Мексике, чтобы кто-то стоял и колебался на пороге храма. Ну, ни разу я такого не видел, и мне кажется, что отчасти эта проблема, именно как проблема, несколько надумана. В современном, повторяю, динамичном, как сейчас любят говорить, глобализирующемся мире, конечно, с каждым годом эта трудность, даже если она есть, все больше и больше будет уходить в прошлое. Что касается общекультурной проблематики и, скажем, вот этой элемента просвещения, просветительской, серьезный вопрос. Поверьте, что в церкви... Я вообще, правда, вот сам говорю, и мне сразу... Понимаю, что, знаете, слово «изречённое» есть ложь, потому что, значит, в церкви, в обществе, вот если 70% страны себя называют православными, да, как вот отделить там церковь от общества и так далее. Я как культуролог прекрасно понимаю важность того, о чем вы говорите, но также прекрасно понимаю, что если мы говорим о храме, да, который создан и построен людьми для того, чтобы там совершалась молитва, чтобы там проходили богослужения, то, естественно, к этому, вот, к этому замыслу, к этому целеполаганию мы не можем не относиться с уважением. И это не менее важно, не менее значимо, чем факт того, что храмы могут служить просвещению. Служили, служат и будут служить. Но храм – это храм. Это особое место, это святыня. Это место, которое у людей, приходящих туда, и у тех, у потомков тех, кто его строил, вызывает вполне определенное и совершенно одинаковое чувство. Давайте эти чувства уважать.
Следующий вопрос, прошу вас.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Меня зовут Ольга Ключерева. Я журналист-искусствовед.
Коллега, приветствую вас.
Спасибо. Значит, вопрос снова конкретный и снова уже продолжая предыдущего гостя, но более конкретный. Более острый, скажем так, вопрос об исследовании раритетов. Мы говорим о законе. Угу. Закон этот, как я успела изучить, касается в основном, так сказать, передачи недвижимого имущества, но также и раритетов, да, исторических.
Да, да, да.
Вот. Имеет ли право человек, ну, скажем так, усугубим ситуацию, иностранец, принадлежащий абсолютно далекий от христианской духовной культуры, но исследователь ее. Угу. Имеет ли он право и будут ли у него для него созданы условия для именно углубленных аналитических исследований того или иного раритета? Вот, это первый вопрос.
А почему критично, что он иностранец, например?
Ну, нет, я понимаю, в пределе. Мы берем ситуацию в пределе. Все понятно, да. Да,
именно
да,
так. Может быть, и русские, скажем так, я не
принадлежу. Очень хочется на это надеяться, что не только иностранцы будут исследовать. Да, 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 да. Очень хочется надеяться на это, да.
Ну, такой момент. И второй, мое личное отношение, собственно, вот к тому, что происходит, я прекрасно понимаю, что государство и церковь, институты достаточно закрытые, делают они в наше время, к сожалению, то, что нужно им. Угу. Вот. И, так сказать, мы узнаем об этом поздно, может быть, поздно. Мое отношение к этому закону очень критическое. Угу. Я не знаю, каковы последствия, но вот вопрос об исследованиях меня волновал больше всего.
Я понимаю. Вы знаете, я думаю, что ответ очень простой. Очень простой. Два момента. Во-первых, давайте еще раз вспомним, что закон не касается музейных фондов. Вы совершенно правы. Он в подавляющем большинстве случаев будет касаться недвижимости, не на 100%, но в подавляющем большинстве. Но он совершенно однозначно не коснется. Вот этот законопроект, страшный, в кавычках, о котором говорят, он не коснется музейных, библиотечных и архивных фондов. Точка. Это первая статья совершенно жестко формулирует. Однозначно. И это никаких интерпретаций здесь не может быть. Четко в первой статье того законопроекта, который есть на сегодня, вот того черновика, да, давайте еще не будем забывать, мы боимся, что будет поздно, но давайте не будем забывать, что обычно у нас законопроекты входят в стадию публичного обсуждения в момент их передачи в Думу. Он еще правительство не прошел. И еще на правительство не вынесен закон. по закрытости. Если бы это готовила церковь, мне было бы проще, ну, как-то однозначно ответить. Закон готовится в Министерстве экономического развития в течение 2 лет. С первого дня привлекались специалисты Министерства культуры. Это же профильное министерство для музейных работников. Ну, я удивлен, что вот нет так контакта. Должен быть, да, ну почему? И я очень хочу надеяться, что в Министерстве культуры работают эксперты и специалисты. Я очень хочу надеяться, что люди, которые работали над этим проектом, и я не допускаю другой мысли, мне не хочется как гражданину, не хочется думать о том, что люди, которые привлекались, вот им там наплевать или еще что-то. Вот, я думаю, конкретно на ваш вопрос, что сложность может возникнуть только в одном случае, если то или иное исследование может представлять опасность для исследуемого предмета. Все остальное, я думаю, вполне возможно и допустимо. Ну и, естественно, если оно не предполагает какого-то такого вмешательства, которое могло бы оказаться недостойным.
Лабораторный анализ, скажем.
Так, смотрите, простая вещь. Вот есть такой факт, он, правда, к музеям не всегда имеет прямое отношение, но, я думаю, нам можно его вспомнить. Например, вот мироточат иконы. Вот стоит в храме икона и начинает мироточить. Что делает священник, прежде всего? Отправляет в лабораторию на анализ, что это такое. Мы как раз не любим множить чудеса. Это будет очень тщательно исследоваться. Может быть, там какие-то проблемы, опять же, всякое бывает. Поэтому здесь я никакой, так сказать, десакрализации в этом лично я не усматриваю. Другое дело, что если икону будут вместо того, чтобы перед ней совершалась молитва, ее с утра до вечера будут исследовать, ну, это, наверное, не самая правильная история.
Владимир, расскажите, пожалуйста, вот почему именно сегодня и именно вот в наши дни кому вообще выгоден этот закон? Я понимаю, что с точки зрения, так сказать, общественной, культурной, можно долго об этом говорить, но с точки зрения политической, вот на ваш взгляд, на мой взгляд, это очень политический закон.
Вы знаете, я не знаю, я вообще закончил политический вуз и защищался по политической теме. Я здесь, вот с нашей стороны, со стороны церкви, вообще не понимаю, как-то все говорят, не усматриваю никакой политики. Есть очень простая вещь. 20 лет после того, как мы говорим о том, что у нас вот свободная страна и так далее, у нас выстраивается нормальный вектор того, чтобы церковь жила, ну, в свободной стране, свободным образом. 20 лет, ведь чего касается закона, на 90% это те храмы, которые находятся у церкви в пользовании. Поэтому, если закон будет принят, это будет механизм передачи этих храмов из пользования в собственность. Вы прекрасно понимаете разницу между пользованием и собственностью, за исключением, вспомним нашего уважаемого эксперта, тех храмов, которые находятся в списке ЮНЕСКО. Вот Новодевичий монастырь передан в бессрочное пользование и не может быть передан в собственность, поскольку он является частью вот этого наследия ЮНЕСКО. Все. А что касается других, да, ситуаций, тогда мы говорим только об этом. Вы прекрасно понимаете, что если собственником остается государство, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй момент, некая экономическая подоплека, если хотите, подоплека экономической политики. В этом есть. Но со стороны государства какая? Очень простая. Если я правильно понимаю тенденции современной экономической политики государства, государство не считает возможным, нужным и необходимым сохранять на своем балансе ту недвижимость, которую оно, то есть государство, не использует в реализации государственных функций. Церковь и религиозные организации. Это ведь закон-то не только Русской Православной Церкви касается. Давайте об этом тоже не будем забывать. Всех традиционных религий, всех религиозных организаций России, которые в правом поле, естественно, находятся. Да? Зачем церковь и религиозные организации, государства отделены? Так почему, значит, эта собственность не должна перейти, в смысле, эта недвижимость не должна перейти по назначению? Более того, еще раз хочу обратить внимание на то, что мы не говорим о землях. Иногда говорят, вот опять там крупнейший собственник, церковь. Мы не говорим о землях, мы не говорим о каких-то там зданиях, которые, может быть, как-то исторически принадлежат. Мы говорим о храмах и о тех зданиях, которые непосредственно, ну, физически примыкают к храмам. Да? То есть это места, где могут быть воскресные школы, какие-то там гимназии и так далее православные.
Владимир, понятно. Давайте успеем до перерыва еще один вопрос и один ответ получить.
Владимир, я хочу задать более простой вопрос. Врач-психиатр Хакин Вадим. Вот, насколько я понимаю, ну, если оставить в стране недвижимость, сложные земельные вопросы, которых мы все равно не успеем серьезно коснуться в рамках данной передачи. Вот вопрос по культурным ценностям, допустим, иконам, которые передаются из музеев в церковь. Вот она стояла в музее, там ходил экскурсовод, он рассказывал людям, что это такое, рассказывал историю этой, допустим, иконы, да, и люди уходили с новыми знаниями. Причем, как мы уже говорили раньше, этих людей достаточно много, их миллионы. Когда эта икона попадает в церковь, она участвует в процессе богослужения, никто не проводит экскурсий.
Objection, Your Honor, как говорят в американских судах. Возражаю, это неправда.
В обычном случае, да, вот приходит масса народа в церковь. Да, как правило, мы выяснили, что это бывает по религиозным праздникам.
Не только по праздникам.
Но давайте возьмем типичный
случай. Короче говоря, никто не объясняет, что это висит. Ну,
во-первых, это,
что
да, нарисовано. Понятно, вопрос понятен.
Я закончу. Да, конечно, нет, это еще не все.
Давайте закончите, чтобы успел Владимир ответить.
Я хочу закончить просто до перерыва, а вы ответите после.
Нет, давайте сейчас заканчивать.
Значит, смотрите, насколько я понимаю, с психологической точки зрения, икона в таком случае во многом утрачивает свою культурную ценность. Потому что мало того, что никто не проводит экскурсии, и никто не объясняет ничего, и люди проходят, и они участвуют в богослужении. Если я в чем-то не прав, вы меня поправите.
Хорошо, вот. Давайте мы сейчас, Владимир начнет отвечать,
хорошо,
а после перерыва вы еще продолжите.
Хорошо.
Да, ну, во-первых, давайте не будем забывать, что большинство икон, которые могут быть переданы, правда, к закону это не имеет отношения, давайте тоже про это не будем забывать, они находятся в запасниках, их вообще никто не видит. Вообще никто не видит. Про экскурсии не надо говорить. Мы говорим 200 тысяч икон, по некоторым оценкам, 200 тысяч икон находятся в храмах, в музеях, простите. Подавляющее большинство – это запасники. Знаменитая Торопецкая икона, о которой тоже вот говорили в таком полускандальном ключе, она была, ее никто не видел. За первые полтора месяца 30 тысяч человек смогли поклониться этой иконе. Первый факт. Второй факт. Во многих храмах сегодня вы можете увидеть рядом с иконой табличку, как бы историю, описание этой иконы. Что это за икона, почему и так далее. В больших монастырях экскурсии, пожалуйста, Дивеевский монастырь, крупнейший женский монастырь в России, а может быть даже в мире. Работает, экскурсии, рассказывает подробнейшим образом. Эта культура будет развиваться и расти. Вы поймите, что ведь вот люди, это те же люди, которые ходят в музей. И когда они приходят в церковь, конечно, они вот эту просветительскую составляющую могут и должны получить. И церковь старается это обеспечить. Поэтому здесь нет проблемы. Но...
Понятно. Давайте, проблемы, может, и нет, по вашему мнению. А по мнению Вадима, явно еще есть какие-то проблемы, и у него точно есть вопросы. Поэтому Вадим и другие участники клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы» продолжат задавать свои вопросы Владимиру Легоде, представителю синодального информационного отдела Московского патриархата, профессору МГИМО. В программе «Народ против» мы обсуждаем тему, должны ли музеи вернуть ценности Русской Православной Церкви. Не переключайтесь, мы через несколько минут вернемся.
«Народ против». «Эхо Москвы». Телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы» представляют программу «Народ против».
Мы продолжаем программу «Народ против». Сегодня народ в лице членов клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». 7 человек у нас здесь в студии, телекомпания RTVI, радио «Эхо Москвы». Итак, народ против Владимира Легойды, председателя синодального информационного отдела Московского патриархата, профессора МГИМО. Мы говорим о том, должны ли музеи вернуть Русской Православной Церкви все те ценности, которые когда-то, десятилетия назад, оказались в их распоряжении. Итак,
просто да. Скажу, потому что давайте. У нас все время повторяется, ведь знаете, ведь так 100 раз, если сказать, оно
только
уже
коротко
очень
говорите.
Коротко.
Еще
никто не ставит вопрос, никто и никогда не ставил вопрос о том, что музеи, вот, все слова важны, должны вернуть все ценности. Точка. Вот
а
никогда так вопрос никто не ставил.
А вы скажите, как надо. Да.
А мы говорили об этом много раз, и говорили и в частных, и в публичных беседах, и с госпожой Лебедевой, и с уважаемым мной, горячо любимым профессором Лидовым, и так далее. Мы говорили о том, что есть, если говорить об иконах, не о законе, который не касается музеев, а об иконах, есть иконы, которые могут и должны быть находиться в музеях, и всегда будут находиться в музеях. Я, например, и мои коллеги глубоко убеждены, что Троицу Рублева нельзя трогать. Вообще нельзя, она должна находиться там, где она находится. Есть иконы, которые необходимо передать из запасников в церкви, и церковь обеспечит их хранение. А есть случаи, которые нужно обсуждать. Вот и
хорошо. Вадим, продолжайте. Только напомните еще раз о себе, пожалуйста.
Хайкин Вадим, врач-психиатр. Вот, Владимир, я еще маленький вопрос. Состоит в том, что, насколько я понимаю, если я не прав, опять же, меня поправите, что икона в церкви не обязательно должна быть в оригинале. Для осуществления богослужения допустимо использование любой копии с оригинала. И икона вообще не несет в церкви никакой культурной функции. Это определенный канал как бы общения верующего.
Ну, давайте скажем, не будем. Вот вы психиатр, я культуролог. Мы сейчас запутаемся, вот, что такое культурная функция, как мы определяем культуру.
Да. Тогда я сформулирую коротко. Вот с учетом того, что я сказал, в чем смысл передача культурной ценности из музея в церковь, пусть даже из запасников, если она там не несет этой функции.
Интересно, это как же, а в чем смысл нахождения иконы, которая писалась человеком как, собственно, это самая, прежде всего, сакральная ценность для того, чтобы люди могли молиться и использовать ее по назначению? В чем смысл нахождения такой иконы в запасниках? Вот как надо ставить вопрос.
Она служила свой срок.
Нет.
Понимаете, иконы становятся, ветшают, и они приобретают
это
функцию...
Галина Андреева.
Да, Галина Андреева. Они приобретают уже функции культурного, исторического, художественного памятника. В среднем срок службы иконы для оправления религиозных действий 100-150 лет. Ну, потом икона поновляется, закрывается окладом, темнеет и так далее. Поэтому их хранят в запасниках для того, чтобы их можно было реставрировать, сохранять для будущих поколений.
Да.
И передают на отдельные временные выставки, где их и можно увидеть.
Да. Замечательно. Только вот вам, как вот со стороны, да, вот терминологически, вот как-то убивается, вообще смысл теряется. Вот в вашей фразе, да, получается, как Михалков как-то сказал, мы обсуждали этот вопрос, он говорит, что «Жигули», говорят, что ли? Мы о чем говорим? Да? Есть так называемый срок ветхости, как говорят специалисты. Во-первых, мы говорим, если говорить о передаче икон, еще раз повторю, мы не ставим вопрос о необходимости передачи всего, что есть, особенно того, что касается древних икон. Мы за церковные музеи. У нас был замечательный опыт в 19 веке. У нас сегодня есть опыт уже церковных музеев и хороший опыт. Вот. Но я говорю об иконах второй половины 19 века, например. Даже если допустить ту логику, в которой вы сейчас выступали, никакого срока ветхости нет. Мы говорим о большом количестве икон второй половины 19
века. Условий нет, когда вы создадите условия, создадите в храмах условия не хуже музейных, тогда можно получать иконы по специальному договору и по существующему регламенту.
Так же и
температурно, влажностный режим, безопасность и доступность.
А специалисты искусствоведы могут в храмах обеспечить эту работу?
Так и происходит.
Нет, так не происходит. Мы знаем очень много, и будет составлен, так сказать, отчет по этому поводу, когда поступают в храмы, которые не оснащены ни температурно влажностным, не режимом безопасности, не обеспечивается равноправный доступ всем гражданам, вне зависимости от национальности и религиозной
принадлежности.
Понимаете, когда такие условия будут соблюдены, тогда возможен диалог.
Я бы все-таки хотел бы сказать, что я с глубоким уважением отношусь ко всем уже выступавшим и тем, кто еще выступит сегодня, нашим участникам. Но вот, понимаете, Галина, чем больше мы будем говорить с металлом в голосе, тем меньше у нас с вами возможности для диалога. Я вам предлагаю, давайте, если мы говорим, что это общенациональный сцен, давайте делать вместе. Вот эта вот позиция. Вот вы нам дайте, а мы... Кто вы? Кто мы? Какие две группы? Да, можно я закончу? Я же вас не перебивал. Да? Вот здесь вопрос о том, что я с вами совершенно согласен. Так должно быть. Мы стараемся изо всех сил, чтобы так и было. Были проблемы со стороны церкви? Вот по тем параметрам, которые вы перечислили, были. А были эти же проблемы в музеях? Да сколько угодно.
Можно
сколько угодно, где нарушается
Галина,
температурный режим.
Галина,
ошибки профессионалов
вопрос.
Всегда меньше, чем ошибки дилетантов.
Ну, давайте,
Галина,
давайте поговорим
Галина,
об этом.
Передайте микрофон.
Да? Нет, ну это сколько угодно ошибок было. И температурный режим нарушался. Это на каждый пример есть контрпример, уверяю вас. На каждый.
Так, Татьяна.
Татьяна Шумова, с одной стороны, добрая христианка по воспитанию, а с другой стороны, искусствовед, профессионал, 20 лет музейной деятельности. Так что знаю предметы с той и с другой стороны. И принципиально не согласна со старением иконы за 150 лет. Но понимаю, что имеется в виду, как только передаешь икону в церковь, ее действительно одевают в оклад. Через столетие оклад может поменяться, но опять закроет икону. И для любителей художеств это оказывается трагично. Но сейчас, если вернуться к тому, что у музеев, да, есть возможность лучше и чище как бы хранить даже церковные ценности. Но у церкви-то тоже есть одна удивительная возможность, которую не может позволить себе музей. Музей не может начеканить новую шкатулку 16 века. Это будет совершенно другое произведение, это будет новодел. В то время как церковь традиционно имеет право на списки. Христианская церковь, по крайней мере, всегда пользовалась этой возможностью. И у общины, у священника вместе или по отдельности, потратив время и силы, есть возможность намолить новую вещь, которой нет у музея. И вот это вот очень принципиальная штука, потому что можно не передавать из музея в церковь, но можно пустить церковников, тех, кого воспитывают, новых иконописцев, новых мастеров, чеканщиков, чтобы они соприкасались с этими вещами, чтобы они строили новую традицию. Угу. Потому что ведь Рублев тоже писал свою Троицу не на пустом месте, он писал ее, до него тоже писали Троицы. И он создал свой шедевр. Нынешние мастера имеют возможность проявиться, создавать новые шедевры. Не надо при этом грабить. Музей.
Никто не грабит.
Да, я понимаю.
Мне больше нечего сказать. Во всем остальном я готов согласиться.
Ответ короткий.
Но маленький, может быть, Татьяна, маленький, если позволите, момент. Во-первых, еще раз позвольте вам сказать спасибо. Поверьте мне, что это не пустые слова. Поверьте, что я не говорю их, потому что меня так хорошо воспитывали и учили в дипломатическом вузе. Поверьте, что мы искренне признательны. Я уверен, что любой верующий человек, который с трепетом и благоговением относится к иконе, не может не поклониться вам в землю за то, что вы сделали. Поверьте, что это так. Но более того, я понимаю, если это у кого-то не так, ну, понимаете, как проблемы есть везде. Есть, наверное, плохие верующие, есть плохие музейные работники, не будем считаться. Что касается списков, вы правы. Единственное, что я не думаю, что это вещи альтернативные, потому что вы прекрасно знаете, как специалист, и я думаю, что лучше меня знаете, и особое отношение к конкретной святыне. Понятно, что список есть список, и он может быть намолен, тоже такое вот вроде бы и церковное слово, да, но вот давайте намолим следующую икону, как-то уже режет, безумно режет слух, и хочется плакать. Но понятно, что есть особое отношение к святыне, и как мы взвесим с вами стремление специалиста, который хочет увидеть в том виде и свете, как вот это может быть в музее, или стремление верующего, который хочет перед этой иконой поклониться. Думаю, что выход только один в этих случаях. Это, например, это храм-музей. Вот о чем я уже говорил. Я думаю, что это очень хороший выход. Я думаю, что это правильная практика, которую надо развивать. Это храм-музей.
Понятно. Татьяна, вы хотели возразить? Давайте и передайте микрофон.
Я попробовать посмотреть, что такое храм-музей, но маленькое просто дополнение. Я вступила в оружейную палату в застойные 80-е и 90-е годы, вот этот период была там, и я видела, как люди замирали, обыкновенные люди, посетители замирали и в Третьяковской галерее, и в оружейной, в храмах-соборах. Когда им нужно было помолиться. Никто их не брал за руку, никто их не выводил из залов. Это допустимо. То есть икона, настоящая икона, попавшая в музей, не закрыта от верующих.
Я с вами согласен, но здесь, к сожалению, не все согласятся с нами. Потому что вот я помню, вот мой учитель и близкий друг Юрий Павлович Вяземский, я думаю, хорошо известный нашим радиослушателям, писатель и так далее. Вот когда мы обсуждали эту тему, публично обсуждали, поэтому я могу об этом сказать. Он сказал, вот я не могу физически перекреститься в музей. Я думаю, что он не один такой во всей вселенной.
Кондрашин Александр, студент Москвы МГУ. Мы сейчас обсуждаем закон, принимаемый, да, о восстановлении собственности. Вот, например, Фрэнк Синатра, вот у него спросили, что вы думаете о разоружении? Он говорит, как можно быть против? Это как яблочный пирог или мама. Но это на самом деле не разоружение, это не яблочный пирог, не мама. И тут много аргументов против. Можно помыслить на сталинской дистанции, понимаете? А то, что сейчас пишут иконы, мастера, они через энное количество лет приобретут художественную ценность. Да? И, например, у нас в Калуге, я родом из Калуги, было возведено огромное количество храмов в 80-е годы 19 века на деньги земств. И если со временем и при других еще факторах те произведения, которые в них хранятся, приобретут художественную ценность, получается, государство получит право ими распоряжаться полностью, ну, совершенно бесконтрольно.
Понятно. Что будет с ценностями следующего поколения?
Да, да, что будет с ними?
Я не понял, почему государство-то получит право распоряжаться, я вот этого не понял.
Ну, имею в виду церковь, прошу прощения.
Да.
А, московский патриархат, допустим, да?
РПЦ. О, ужас, да. Как люди себе представляют московский патриархат? Я вот не понимаю. Вот мы с вами говорим, я официальный представитель московского патриархата. Я вас пугаю чем-то?
Да, пугаете.
Правда?
Да, да, да. Я очень люблю рынок, очень не люблю, когда рынок откуда-то выгоняют. Вот, например, по-моему, когда возводится храм...
Когда рынок выгоняют из храма, вам это не нравится, да?
Мне не нравится, когда...
Интересно.
Да, да. Мне, например, не нравится. Мне нравится, вот, например, то, что вот возводились храмы на деньги свободных людей, да, и государство в них было практически ни при чем. Вот это мне нравится, понимаете? Вот.
Не понимаю. Так. Не понимаю, что там в МГУ происходит.
Ну, мы сейчас не про МГУ, вы знаете, в любом случае. Да. Мы сейчас про то, что происходит, может,
скорее
у вас.
Не понимаю, как можно приветствовать наличие рынка в храме. Не понимаю.
Хорошо. А что касается, простите, а что касается ценностей-то следующих? Там-то вот что вот вас спросил студент МГУ?
Ну, я, во-первых, не очень понял в данном случае вопрос. Видимо, надо работать над формулировками еще. А во-вторых, а в чем проблема-то?
Ну, как в чем проблема? Проблема в том, что храмы, имеющиеся в распоряжении муниципальных образований, да, их ценности...
Каких муниципальных образований? Что вы имеете в виду? Я не очень понимаю.
Я имею в виду...
То есть вы хотите сказать, что если какое-то произведение, икона, находящаяся в храме...
Не, мы про это не говорим сейчас, вы говорите про храм,
или про
здание,
храм,
правильно?
Я имею в виду храмы и иконы тоже внутри них, вот, которые были возведены вот именно в этот период.
И что?
Через энное количество времени...
В этот период какой? В 19 веке?
Да, да.
И что?
В конце 19 века. У нас некоторые храмы находятся в ведении наших муниципальных органов власти. Да? И со временем, получается, по этому закону государство сможет получить права на распоряжение ценностями, находящимися
церковь.
В них.
Сейчас.
Хорошо, все, мы не поняли друга, время идет между тем. Следующий вопрос, пожалуйста.
Добрый день, менеджер. У меня такой вопрос очень резонен для многих верующих. Ведь у нас не одна московская патриархия есть, РПЦ, да? Есть другие церкви, которым тоже принадлежали и недвижимость, и какие-то вещи обряда. То есть старообрядческая церковь, общины различные.
Да.
Вот как вы будете делить и доказывать, кому именно нужно передать эту церковь? Потому что вы сейчас сказали, что 90% уже используется, но...
Не-не-не, простите, опыту... Дмитрий, я не сказал, что используется, я сказал, что вот то, что перейдет по закону в собственность, если закон будет принят, вот, то это на 90% те храмы, которые уже переданы в пользование.
Да, ну, Русской православной церкви. Переданы в пользование, значит, используются, да?
Да-да-да. Но я имею в виду не 90% от всего, а из того, что передано, что... Да,
да, понятно. Но вот просто исходя из мониторинга прессы периодического, я читаю иногда такие статьи, что где-то старообрядческая церковь пытается доказать даже через суд, что этот, допустим, храм нужно передать не московской патриархии, а им. Но как вы будете вот доказывать и общаться с общинами, с представителями, у меня вот просто не славится в голове.
Два момента, если позволите, Дмитрий... Да, я понял теперь.
Так,
уже,
давайте,
да,
сейчас на этот ответим.
Два коротких момента. Первый немножко сбоку. Я думаю, что очень опасно создавать представление реальное по мониторингу прессы. Вот, это я вам могу здесь как профессионал сказать. Вот. А что касается... Что касается таких ситуаций, то я думаю, в каждом конкретном случае надо действительно разбираться. Мы вообще за спокойную, взвешенную позицию, за спокойную, за процедуру, которая будет учитывать, ну, простите за такой вот канцеляризм, интересы всех сторон. И когда мы говорим о том, что должны быть созданы церковно-государственно, там, общественные комиссии, то мы говорим, что в них должны войти специалисты, которые прекрасно понимают, о чем идет речь. В них должны войти люди там, от церкви или от религиозной организации, интересы которой в данном случае...
И... Я просто не заметил других представителей других церквей. Вот здесь вы сидите один. Эту
это
тему...
не ко мне, это вот к Ольге Бычковой как бы вопрос.
Но мы не могли просто всех пригласить сразу, знаете. У нас места нет здесь.
Да, я понимаю, но просто именно что в прессе в основном вот московская патриархия занимается этим вопросом. Как бы у меня возникает большое сомнение в справедливости,
Дмитрий,
представления. Вот,
у вас возникает такой вопрос. Я вам скажу. Вот сейчас, например, другая тема, но вот просто приведу пример. Вот сейчас начнется эксперимент по преподаванию основ религиозной культуры и светской этики. Да? Вот вы знаете, например, что основы светской этики только потому будут преподаваться, что этот предмет предложила Русская Православная Церковь. Не какие-то другие религии. Лично Святейший Патриарх сказал, что необходимо, чтобы наряду с преподаванием дисциплин православной культуры, буддийской культуры, мусульманской, иудейской, было обязательно преподавание светской этики для тех людей, которые не считают себя принадлежащими к той
или иной религии. Это было бы замечательно.
Ну вот что делать, если вот такие мы активные.
Владимир, это замечательная инициатива, но тем не менее на вопрос вы не ответили.
Почему? Ответил. Я сказал, что активность Русской православной церкви не является негативным фактором.
Не является. Но тем не менее проблема существует, потому что церковь православную по умолчанию пытаются вернуть Русской православной церкви, а она может принадлежать какой-нибудь другой.
Нет, жить какой-нибудь другой. Какой вот мусульманам не может принадлежать.
Старообрядческой, например.
А в этих случаях я ответил на вопрос.
Многие
я сказал, что эти случаи надо рассматривать.
Не все храмы принадлежали Русской православной.
Так я сказал, надо рассматривать. Давайте рассматривать и приходить к какому-то решению, которое всех будет устраивать.
Вот понятно. Все. Следующий вопрос. Будьте добры.
Рабочая ситуация совершенно.
Олег Токарев, учитель. Насколько я